Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». 28 июня, среда, День Конституции Украины. Поздравляю вас, и сегодня будем говорить о таком. Узнаем последние новости из Краматорска. Удар, уже как выяснилось, по городу нанесли не из С-300, как считали сначала, а «Искандером». Военные расскажут, как удается продвигаться на Южном фронте. У Украины есть новые продвижения под Бахмутом. ВСУ взяли дамбу канала «Северский Донец-Донбасс» к западу от поселка Курдюмовка. Курдюмовка – это южное направление от Бахмута. Сам поселок захвачен, но уже силы обороны Украины, как видно, сейчас подошли вплотную к этому населенному пункту. И это не единственное продвижение армии Украины под Бахмутом. Есть оно также и на северном фланге. Но тем временем в России началась такая кампания, можно сказать, о том, что Украина готовит большую десантную операцию на Днепре в Херсонской области после 30 июня. И вот так называемые Z-милитари-блогеры, они постоянно находятся в такой перепалке. Одни из них говорят, что высадка украинского десанта на левом берегу не опасна для них, и это мелочи, а другие призывают трезво смотреть на вещи и говорят, что это начало больших проблем для России. Причем, что интересно, со своим генштабом эти блогеры общаются через Телеграм в открытую. То есть они то призывали сбросить авиабомбу в определенные места, то уже сейчас начали публиковать якобы разведданные о том, где именно Украина готовит свою операцию, куда собирается высаживаться. Что, в принципе, довольно странно, если говорить о том, что действительно они обладают какими-то разведданными. Сегодня мы поговорим в эфире о том, что может означать вот эта вся паника россиян по поводу левого берега Днепра, о чем она говорит, почему Россия постоянно задействует новые аэродромы для нанесения ударов по Украине, в этом есть определенная опасность, мы спросим экспертов, какая. Ну и к вагнеровским вопросам еще раз вернемся, есть ли риск, что они создадут какую-то угрозу для Украины с севера. С нами будут Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины, Роман Светан, военный летчик, инструктор и полковник запаса, и Сергей Горбатенко, наш журналист в Краматорске, от которого мы узнаем последние новости об ударе. Ну и начнем, как обычно, с карты фронта.
Бахмут. По данным Генштаба, армия России безуспешно атаковала в районе Орехово-Васильевки к северо-западу от города. В то же время Генштаб сообщает о наступлении сил обороны в районе Солидара, а также Залезнянского, Клещиевки и Курдюмовки. Все это пригороды Бахмута. И всюду у ВСУ есть, по данным Генштаба, успех. К западу от Донецка армия России из авиации ударила по районам Авдеевки, Марьинки и Красногоровки, а также пыталась наступать возле Марьинки и Победы. ВСУ же, по словам Генштаба, атаковали севернее Поросковьевки и имели успех. Лиман, Кременная, Купинск. Агрессор пытался наступать в направлении Белогоровки. Украина шла в наступление в направлении Раздолевки. Возле Угледара российская армия пыталась наступать на недавно освобожденный Ревнопель. По Сторожевому ударила из авиации.
Ну и о продвижении украинских сил обороны под Курдюмовкой. Там пробита оборона, которую агрессор готовил буквально месяцами. Это тоже фланг Бахмута, южное направление. И работала там 28-я механизированная бригада. Они сообщили, что во время боя, который продолжался полтора дня целых, вот штурм этой точки на фронте, они уничтожили 35 противников, 40 российских солдат бежали и несколько сдались в плен. И есть видео с этого участка, где военные делятся своими эмоциями после занятия этого рубежа.
Вы пи***ц! Вам пи***ц! За Донбасс порву,
блядь! Курдюмовка, дамба. 26.06. Мы это сделали за полтора дня. Покажите тих, кто сделает это краще.
Штурмовый загін на Курдюмівській дамбі, 28 МБР, встановлює прапор. Нехай бачать і знають, що ми прийдемо за ними.
К нам присоединяется Юрий Игнат, спикер воздушных сил Украины. Юрий, приветствую вас в эфире.
Да. Доброго дня, Виталий.
Мы сегодня будем подробнее говорить о ситуации, о трагедии в Краматорске. Посмотрим уже такой суммарный итоговый сюжет. Наш журналист работал там два дня на месте этого прилета и включим его. Но если анализировать вот первые выводы, как оказалось, все-таки били по городу не из С-300, как считалось вначале, а из комплекса «Искандер». И какой тогда вывод, это достаточно точное оружие, да, то есть мы можем сказать, что это был именно целенаправленный удар по этому кафе, по месту сосредоточения гражданских. Ну, навряд ли Искандер, да, мог бы дать такую погрешность, что можно было бы говорить, что какое-то другое место российские войска целили.
Ну, бачите, ми теж було багато запитів від ЗМІ, щоб я повідомив, яким саме типом боєприпасу було влучання. Ну, повітряні сили, як ви знаєте, бачать лише повітряну обстановку на радарах, і сказати точно вже можна тільки тоді, коли вибухотехніки Національної поліції чи інших фахівців зможуть дослідити уламки того чи іншого боєприпасу на землі. Зараз вони мають відповідний досвід, тому що ракетних обстрілів було дуже багато території України. Таким чином можна ідентифікувати вже і сказати, що це було: крилата ракета, балістична чи зенітна. Дана атака могла бути здійснена так і з ракети, і С-300, і навіть з РСЗВ великого радіусу дії, які противник в цьому регіоні застосовує. І С-300, і РСЗВ, перепрошую, також балістика і крилата ракета. Як ми знаємо, що іскандери бувають двох типів, ну, вірніше, ті, які частіше застосовує противник, це Іскандер-М, це балістична ракета, Іскандер-К, це у нас крилата ракета. Обидві ці ракети запускаються з наземної установки, обидві ці ракети є доволі такі високоточною зброєю і летять, ну, фактично, там, в радіусі десятків, кількох десятків метрів, 10-20 метрів вони точно можуть вражати. Чого не скажеш про ракети, такі як Х-22, чи такі ракети як С-300 зенітні, вони мають доволі таке серйозне відхилення, похибку, чи, як кажуть, погрешність, так, від відхилення від цілі. Таким чином можна попередньо говорити, що дійсно була мета ворога здійснити цей черговий раз терористичний акт по центру міста, там, де люди, власне, харчуються, де люди, які проводили певний якийсь час. Яка була мета, яка була ціль ворога, можливо, конкретно були якісь люди, які цікавили окупантів. Ну, думаю, Служба безпеки України там вже затримувала кількох чи одного, чи кількох підозрюваних, і очевидно, що проводиться робота. Але, як ми бачимо, не вперше такий терористичний акт. Вчора ми мали також випадок у Кременчуці, так, рік по трагедії знову прилетіла ракета Х-22. Власне, там, на щастя, без жертв. Ну, а тут, власне, маємо ось такі наслідки. І ще одне хочу зауважити щодо цих ракет, які я перелічив. Це і РСЗВ великого радіусу дії, скажімо, таке, як Торнадо-С, який застосовує противник, і С-300, і Іскандер-К, і Іскандер-М. Це ракети, які прилітають дуже і дуже швидко. Так, як запускається недалеко від місця, власне, попадання. Саме тому і сигнал повітряної тривоги може навіть не пролучати. Там менше хвилини від старту може бути до прильоту. Власне, так це і є така от проблема прифронтових регіонів, коли дійсно є дуже серйозна загроза, коли противник підступно завдає таких ударів, чи то балістикою, чи іншими типами ракет.
Ну от вчора, когда еще была версия про С-300, я так понимаю, что она до сих пор, да, остается как один из вариантов, мы обсуждали с коллегами, как тогда настолько точно удалось российским войскам попасть в эту цель, и была озвучена версия, что появились у них какие-то технические решения, которые позволяют улучшить точность С-300. Ну, уже не раз мы сталкивались с тем, что она очень неточная при применении на земле. Вам что-то известно о таких улучшениях и вообще реальны ли они?
Ну, комплекс С-300, як то кажуть, по умолчанню, так, може вже працювати по наземних цілях. Це проводили навіть повітряні сили такі, власне, випробування цього комплексу по наземних цілях на полігоні Ягорлик, коли ще він не був окупований росіянами. Влучали навіть в корабель, який знаходиться на віддаленні, але у полі видимості, так, він був фактично цього комплексу. Я про що зараз веду мову, як мені говорили і спеціалісти з зенітних ракетних військ, що влучання зенітною ракетою, от, власне, в радіусі десятків метрів, мова йде про кілька десятків метрів, можливе при невеликій дальності застосування цієї зенітної установки. Якщо мова йде про 100 кілометрів, то там жодного на влучання, ну, дуже мало шансів, що воно влучить. Тобто, чим ближче знаходиться сам ЗРК, сам комплекс, тим буде вірогідність точності буде вище. Власне, те, що можна сказати про цю систему.
Насколько вообще сейчас прифронтовые города Украины защищены от атак баллистикой? Понятное дело, что украинцы очень радовались появлению ЗРК «Патриот», который показал удивительные результаты по сбитию баллистических целей, но их мало, да, и насколько, как далеко еще Украине до того, чтобы защитить прифронтовые города именно от баллистических атак, потому что, как правило, именно от этого они и страдают?
Дуже велика проблема – це балістика. Тому що, ви бачите, я зараз вам навіть трішки здалеку почну, тому що на Заході побачили війну в Україні, побачили, які типи боєприпасів застосовує противник. Це і дрони камікадзе, і крилаті, і балістичні ракети, і аеробалістичні ракети, такі як типу «Кінджал». І основну ставку на протиповітряну оборону все ж таки країни Заходу, і Німеччина, і Франція, зокрема, я хочу про них поговорити, робили на захист авіаційний, на захист винищувачів. Але оскільки противник багато застосовує балістики, проти якої винищувачі не мають жодного зброєння, винищувачі можуть збивати крилаті ракети, вже задумуються в цих країнах, і дані відкритих джерел у пресі, що будуть вони на перспективу закуповувати потужні зенітні ракетні системи, протиракетні системи, які можуть захищати від балістики, зокрема, такі як «Петріот» та інші. Ось, власне, «Петріот» – це потужний комплекс американський, який захищає, от установка може захистити все там в радіусі 40 кілометрів. Тобто можна собі просто уявити, скільки треба таких систем, щоб перекривати там по кордону територію України. Часто задають нам це питання. Чому ми не можемо по кордону поставити зенітні ракети, зенітні ракетні комплекси і захистити таким чином, щоб сюди нічого не залітало? Ну, це неможливо, тому що лінія кордону дуже велика, лінія бойового зіткнення, морське узбережжя – це все лінія фронту. Таким чином треба дуже багато систем. Сьогодні вся система протиповітряної оборони держави побудована, власне, на локальних об'єктах для захисту міст, напрямків, лінії фронту і важливих державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури. 40 кілометрів радіус ураження і «Петріот», і сам ПТІ, саме по балістиці. Вже по аеродинамічних цілях ці комплекси можуть працювати і понад 100 кілометрів. Тому систем треба багато. Про «Петріот», як казав президент, озвучував цифру близько півсотні, так, щоб захистити Україну було б достатньо. Зрозуміло, що це не буде швидко і не єдиним «Петріотом» будемо, мабуть, захищатися. Сьогодні широкий спектр західного озброєння в Україні вже є від різних виробників, і NASAMS, і норвезько-американський комплекс, і IRIS-T. На це підуть, звичайно, що роки, можливо, так, щоб повністю закрити. І, крім того, нам потрібно проводити ще й винищувальне прикриття. Це нам потрібен літак F-16, про який всі вже добре знають і чекають появи його в Україні.
В последнее время прозвучало несколько еще анонсов от западных партнеров по комплексам ППО. От Германии про два IRIS-T и 45 зенитных комплексов «Гепард» к концу этого года. От Литвы президент Гитанас Науседа анонсировал два ЗРК «НАСАМС». Ну, понятно, про «Патриот» более отдаленная перспектива. Да, последнее, что мы слышали, это к концу аж 2024 года. Вы могли бы уточнить, какие новости есть в целом по этому оружию, что вот сейчас воздушные силы ждут?
Ну, ми завжди проводимо консультації, не ми, керівництво держави, мається на увазі Україна, проводить консультації з нашими партнерами, що, де, коли, як, на яких умовах буде поставлятися наші Збройні Сили. Не був Захід, скажімо, прямо готовий до такої агресії з боку Росії. Ну, і тому починається зараз виробництво нарощуватися як в Німеччині, так і в Сполучених Штатах і в інших країнах для того, щоб якомога швидше допомогти в Україні. Бо не самі системи ще й потрібні, потрібно і чимало ракет. Ви подивіться за травень і за червень, скільки навіть ракет «Петріот» було використано. Я не буду вам казати цифру, але таки достатньо. І тому Америка вже вчорашнім числом пакет допомоги, куди входять теж і боєприпаси до системи Patriot, зокрема. А боєприпаси теж не дешеві, а діло навіть не в дорогозні їхніх, а в тому, щоб вони були в їхній наявності. Саме ті ракети, які допомагають боротися нам проти балістики. Німеччина нещодавно оголосила про пакет допомоги на 2,7 мільярда євро, де 4 системи АЕС є. Ну, очевидно, ви говорите про 2, які вже цього року, а 2, можливо, ще наступного. Система – це, ну, чи батарея, так, це радар, командний пункт, 3 пускових. Ну, таким чином можна захистити певну ділянку на кордоні і так далі, так далі. Далі про НАСАМС оголосила теж уже і Литва. Сьогоднішня новина свіжа. Мова йде про не ЗРК, а про установки пускові. Пускова установка НАСАМС – це, ну, сама пускова і 6 контейнерів для ракет транспортно-пускових. Ну, якщо до цієї установки, а я думаю, що розмови ведуться, додадуть ще 2 командних пункти, то навіть командний пункт і пускова – це вже повноцінний окремий підрозділ, який може десь там прикрити певну ділянку фронту навіть однією пусковою установкою. От ви зараз на самці якраз і показуєте вже зі збитими цілями у вигляді тризубів. От таким чином, як то кажуть, з міру по нітки, так, як кажуть наші окупанти російською мовою, ми зможемо якимось чином підсилювати систему протиповітряної оборони десь установкою, десь командним пунктом, десь радаром. І створювати ту систему ППО, яку сьогодні ми маємо вже. Більшість радянських систем ще стоїть, але все ж таки оновлюємося. І ППО повітряних сил, і ППО сухопутних військ.
Юрій, хотіла еще уточнить, у вас вы упомянули о задержании, да, корректировщика, конкретно по последнему обстрелу Краматорска, но мы часто можем видеть такие новости, да, о задержании корректировщиков в разных частях Украины. А какую роль вообще сейчас, насколько это большой масштаб проблемы, насколько успех ракетных ударов России сейчас зависит от вот этих физических людей на земле, которые их корректируют, да, что в этом, вот объясните, не для военных, да?
Ну, тут все просто. Ну, ясно, що зараз ми заходимо в карти Google, там, чи куди завгодно, і дивимося, ставимо точку, є координата і так далі. Тут, можливо, коректировщик саме реальної обстановки на даному об'єкті. Можливо, цікавила якась ціль конкретна.
І треба тобто, було... іменно інформацію, да, от він мог сообщати?
Інформацію, звичайно, да. Радіолокаційно, ну, вони вибирають координати, спутник є, тут жодних проблем. Тим більше, противник проводить в принципі, повітряну розвідку без перестанку. Зараз от система «Іграс-планшет» стоїть, на ній видно прекрасно, скільки Росія використовує безпілотників. Вони постійно висять на лінії бойового зіткнення і навіть заглиблюються на підконтрольну Україні територію, їх намагаються знищувати, але все ж таки. І більше потрібна інформація, що, де, як саме і хто перебуває в тому чи іншому місті. Саме тому і звертається особливо до мешканців тих зон, де прифронтових, тих, хто проживають поруч з військовими об'єктами всередині країни, не фільмувати, не викладати небезпечне і чутливе відео, яке може використати ворог.
Юрій, последнє, хотіла спросити у вас про вот этот новий аеродром Моздок в Северной Осетии, который начал использовать Россия в июне. Говорят, что это связано с тем, что удобнее россиянам пуски над Черным морем в таком случае осуществлять. Почему они постоянно меняют, да, места дислокации? Это же логистические затраты, и несет ли это какую-то угрозу сейчас конкретно этот аэродром?
Ну, бачите, стратегічна авіація їхня, ну, це літаки Ту-95, Ту-160, раз зараз розосередження після подій в Енгельсі, так, по різних аеродромах, щоб не кучкуватися, як то кажуть, в одному місці, вони літають звідси. Це що стосується стратегічних бомбардувальників, до яких можна відносити Ту-95, МС, Ту-160. Є у них ще бомбардувальники дальні, їх правильно назвати дальні бомбардувальники Ту-22М3, які мають озброєні ракети Х-22. Вони, їхні основні аеродром базування – це Шайковка. Шайковка – це на північ від України, Калузька область. Ну, звідти вони злітають і завдають ударів близько до Сумської та Харківської області. Зрозуміло, що їм не потрібно наближатись близько, щоб не ставити себе під удари. Вони близько, ну, за 100 кілометрів приблизно від кордону завдають ударів ракетами Х-22. Дальність цих ракет – 600 кілометрів. Тобто можна зробити висновок, що від кордону перетинаючи кордон український, ракета ще близько 500 кілометрів може летіти вглиб території України. Ось такий алгоритм завдання ударів з півночі. Ну, для того, щоб їм діставати на південь, їм потрібно облітати всю територію нашої держави і фактично або зі сходу, або з півдня вже з Азовського моря по кругу так облетіти і звідти завдавати ударів, щоб вражати об'єкти на півдні чи на сході нашої країни. Саме тому, можливо, ворог і прийняв рішення якусь частину Ту-22М3 передислокувати на південніше, а саме біля Махачкали.
Юрій, спасибо вам за інформацію. Це був Юрій Ігнат, спікер Воздушних сил Вооруженных сил України. Ну і к темі Краматорська ми возвращаємося. Давайте посмотримо сюжет обо всьому, що происходило після ракетного удара, який Росія вчора вечором около 8 часов вечора нанесла по городу, попав в кафе в самом центрі і задів отель. Ну і сьогодні також весь день продовжалась там спасательна операція. Давайте смотреть.
Не пускают туда находить, раскрывать завалы.
Там небезпечно, там
выстрелить. Небезпечно, пусть и меня тогда, у нее маленький годовалый ребенок остался. Я все покажу.
Скільки років доньці?
23.
Вона там просто відпочивала?
Нет, она официантом работала там.
Який звук?
Ира. Джалилова Ирина.
Жінка в важкому стані, свідомості, її доставили до лікарні.
Наскільки важко вам працювати саме у таких от умовах?
Умови дуже важкі, але ми готові до цього.
Гуманітарна організація спонсується World Central Kitchen, американська компанія. Допомагаємо сотрудникам ДСНС, поліції, годуємо їм, даємо воду, швидкий перекус.
В якому стані люди до вас приходять?
В шоковому.
Інформація, що під завалом ще можуть знаходитися люди, один або два чоловіка. Да? Дві ракети «Іскандер», «Іскандер-К», це і в селищі Біленьке, де було поранено 4 осіб, пошкоджено багатоповерхівок. Станом на вчора вечір ми порахували 39 багатоповерхівок. Люди, мешканцям зараз надається вся можлива допомога. І програма щодо підтримки постраждалих, поранених, також вони отримують гроші місцевого бюджету. Роботи ще продовжуються, бо там ми бачимо дуже така потужна плита монолітна, яку неможливо було протягом останніх 10 годин її розвивати. Зараз наш бобкет її розбиває і сподіваємось, ну дуже сподіваюся, що ті люди, які там залишаються, значить, дві людини можуть бути живі.
Сергей Горбатенко из Краматорска присоединяется к нашему эфиру. Сергей – автор этого репортажа и следил за всей спасательной операцией. Расскажи, Сергей, какие обновления? Все, остаются ли цифры такими же? 10 погибших и сама операция продолжается или закончили уже?
На данный момент ситуация такая, что спасательная операция еще продолжается. Цифры с половины 12-го, по информации полиции, не обновились. К сожалению, 10 мирных жителей погибли, среди них 2 сестры, 14 и 17 лет. Пока что 61 раненый мирный житель Краматорска, в том числе и ребенок 8-месячный, но вот уточняют, что жизни 8-месячного ребенка ничто не угрожает. Пока вот такие последствия.
Сережа, ну, пророссийские каналы неприкрыто, как обычно, радуются этому обстрелу, называют якобы какие-то военные причины его нанести, говорят, мол, заведение с наемниками и военными, и так даже, ну, откровенно посмеиваются над этим. Ты хорошо знаешь это место, да и вообще журналисты очень хорошо знают это место, потому что это самый центр Краматорска, в отеле рядом часто жили международные делегации и журналисты в том числе, ну и, соответственно, и кафе тоже посещали. Расскажи больше о том, что там вот расположено и кто обычно там собирался.
принципе, ты уже все сказала. Это кафе известно задолго до вторжения. И по старой памяти, и на вчерашний вечер публика в этом заведении не изменилась. В кафе приходят и жители Краматорска с детьми, там вкусная кухня. Также постоянно там много иностранцев. Это действительно так. Это иностранные журналисты, это сотрудники международных гуманитарных организаций. Абсолютно разные люди. Это люди, которые приехали сюда с какими-то гуманитарными миссиями из разных городов Украины. И я вчера видел, как эти люди, в том числе и иностранцы, в том числе и медики, они также плечом к плечу с украинцами разбирали эти завалы. И действительно, там рядом гостиница «Краматорск». Я хочу отметить, что это уже не первый прилет именно в этот район. Это уже третий раз на протяжении больше чем года полномасштабного вторжения, когда именно вот на этот пятачок прилетают российские ракеты. Именно из-за этого получила повреждение и гостиница «Краматорск», и здание, которое расположено напротив гостиницы. И вот вчера было разрушено кафе. Вот когда российские пропагандисты говорят о том, и что там был командный пункт одной из бригад вооруженных сил Украины, но если в представлении российских военных и пропагандистов в командном пункте бригады бывают 8-месячные младенцы, бывают девочки 14-17-летние, то я тогда не знаю, что у них в головах творится. Это просто кафе. Кафе в центре города Краматорска, и все.
Сереж, ну сами по себе обстрелы Краматорска не редкость, все-таки город прифронтовой, но, я так понимаю, все равно из ряда вон выходящее событие этот обстрел, потому что очень много жертв. Как реагируют краматорчане на произошедшее?
Я могу и о своих впечатлениях рассказать, и о том, как реагируют краматорчане. Вот, в принципе, за этот год я уже привык к разным разрушениям, масштабным более или менее, поэтому вот когда я туда приехал, я особо не обратил внимания на разрушения, но я увидел людей, и вот в их глазах был ужас и отчаяние, и вот такое чувство, что на этом пятачке вокруг кафе вот сосредоточилось все отчаяние, весь ужас города Краматорска. Туда пришли люди, которые искали своих родственников, которые искали своих детей, которые искали своих друзей, и они были просто беспомощные, они плакали. Вот мужчина на видео просто выбрался из этого кафе, он сидел и кричал. Он кричал просто. И это было невероятно страшно, невероятно больно наблюдать. И вот второй день с этими людьми работают психологи Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. И, ну, это больно. Люди на это все реагируют с болью и с отчаянием. Также посты в социальных сетях тоже наполнены болью, отчаянием и состраданием.
Ну и практически синхронно с этим обстрелом был также прилет в другую часть города. Что там, какие там повреждения?
Да, вчера разница между двумя прилетами составляла не более чем полминуты. Вот одна из ракет, которая ударила по центру, пролетела буквально у меня над головой. А потом после первого взрыва, там, секунд 30 прошло, я услышал второй взрыв. А ракета прилетела просто перекресток в поселке городского типа Беленькое, который входит в состав Краматорского горсовета. Это перекресток, и вокруг него расположены обычные частные жилые дома. Вот когда я туда приехал, сотрудники коммунальных служб уже закатали асфальтом эту воронку, и при мне коммунальщики помогали людям ликвидировать последствия. Там более 50 частных жилых домов получили повреждения, несколько жилых домов были разрушены полностью, и мы можем посмотреть видео оттуда.
Это вид скла, так?
Да, это от скла.
Швы наложили, зашили.
Зашило, так?
Да, тут швы лежат, вот это, отсюда до сюда. Угу. А жена в травматологии.
Вам еды ночевать теперь?
Есть. Хорошо, у нас друзья есть, товарищи, братья. Есть. Мы с женой лежим в зале, смотрим телевизор. И дремануло трошки. Как улупило, а жена сейчас в травматологии лежит. У нее под грудью что-то уже, капельницы две поставили, уколы колят на правой ноге. Кровь бежит, ну вроде восстановили крышу, вот эту крышу подняло, даже снутри крыша поднята. Взрыв такой был, что мы встали и в шоке.
Да, это мой дом.
Расскажите, что с ним сталося теперь, в каком он стане?
Можно одним словом? Полный пи***ц.
Вас тут хоть не было, когда прилетело?
Что значит не было? Я в хате сидел, и жена была дома.
Вы прям в будинку были, когда ракета прилетела?
Да.
И как, что сталося потом?
Шок.
Еде вам жить теперь, скажите?
Нет.
Немає больше житла?
Ну, это единственное. 25 лет строили, потихоньку тянулся с каждой копейки.
С нами был Сергей Горбатенко. Сережа, спасибо, что следил. Да, или ты хочешь что-то добавить еще по содержанию? Пожалуйста.
Я хотел бы добавить, именно в этом поселке четверо мирных жителей получили ранения. Так что...
Спасибо. Сергей Горбатенко следил за обстрелом, ну, массированным, можно сказать, Краматорска вчера и сегодня. Самые большие масштабные жертвы в центре города, где российская ракета попала в кафе. К нам присоединяется Роман Цветан, военный летчик-инструктор, полковник запаса украинской армии. С ним будем анализировать всю военную обстановку по состоянию на сегодня. Роман, приветствую вас, если слышите.
Желаю здоровья.
Вам также. Ну и для начала хотела спросить вашу реакцию на произошедшее в Краматорске. Ну вот до сих пор две есть версии. Все-таки это была ракета С-300, либо прицельный и точный «Искандер». Как вам кажется, все-таки прицельно Россия обстреливала именно кафе, или это действительно мог быть случайное поражение? И в чем логика?
Контрразведка СБУ Малюка через несколько часов вычислила и арестовала наводчика, корректировщика огня российского. Им оказался сотрудник главного разведуправления Министерства обороны, Генштаба Министерства обороны Российской Федерации, который был внедрен и включен, завербован и как раз выполнял задачу корректировки и наведения ракеты. Потому здесь уже понятная привязка, именно наводил именно на это кафе. Это в чистом виде геноцид, это геноцид российский, русский геноцид украинского народа. Это россияне убивают, целенаправленно убивают украинцев. Причем то точное попадание именно по этому кафе говорит о том, что, скорее всего, это все-таки было что-то типа «Искандера», потому что С-300 она точно попасть не может. Ну, просто не может. А вот «Искандер» там плюс-минус метры, там до 10 метров, по крайней мере, и крылатая «Искандерка», и баллистическая «Искандера», тот плюс-минус 10 метров, это как раз радиус поражения кафе в том числе. Потому это целенаправленная вот такая геноцидная акция. Террор в чистом виде, но это Российская империя. Пока она будет существовать как империя, пока украинская нация будет вот так истребляться такими методами, в том числе зверскими, потому первая задача ее уничтожить. Уничтожить Российскую империю, так как только в империи могут буряты из Байкала, преодолев тысячи километров, на танках появиться в Украине и под Киевом. То есть вот это самая проблема, это единственная, наверное, проблема у нас сейчас существования империи как таковой, Российской империи.
Роман, ну говорили мы со спикером воздушных сил Юрием Игнатом, который, ну, в который раз объяснил, что нереально пока закрыть прифронтовые города комплексами «Патриот» и «Сэмпти», потому что мало их, да, это единственные комплексы, которые могут справляться с баллистикой. Ну, получается, что украинцам в таких городах нужно смириться с тем, что эти прилеты будут продолжаться, и единственный способ – это выехать. Или есть шанс, например, что украинская армия увеличит свои возможности по поражению, например, пусковых С-300?
Ну, дело в том, что для сохранения жизни оптимальный вариант выехать вообще сейчас с Украины. Так как вся Украина – это поле боя, в любую точку Украины может прийти, допустим, тот же «Кинжал», это баллистическая ракета, и «Патриота» у нас пока не хватает, нам надо их в 10 раз больше, чем у нас их есть. Это только по «Патриоту». Там еще столько же, такое же количество нужно и остальных зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы прикрывать сами «Патриоты» по разным направлениям и высотам. Потому полностью закрыть небо Украины не получится в ближайшее время. И, естественно, оптимально это выехать полностью с Украины. Так как этого выполнить не можем по разным причинам. Одна из них – это просто закрытые границы почему-то с нарушением Конституции. То есть здесь, значит, остается одно. То есть жить под постоянными обстрелами, пока не будет уничтожена российская армия в Украине и не будет уничтожена Российская империя как империя. Только после этого эти обстрелы могут прекратиться. Либо Украину, в конце концов, возьмут в НАТО, и мы можем прикрыться зонтиком ПВО натовским, плюс нам важно восстановить свой ядерный статус. А вот ядерный статус восстанавливать нужно несколькими путями. Один из них – вступление в НАТО, размещение у нас на площадках ядерного оружия. Второй механизм – это производство ядерного оружия. Прямо сейчас его надо уже начинать и применять его, если это нужно будет для предотвращения такого геноцида у украинского народа. Вариантов других просто не существует. Мы сейчас в качестве таких целей для российской ракетной отрасли, для российских авиаций, ну и, естественно, вдоль линии фронта, в том числе российской артиллерии. Здесь уже каждый сам должен принимать решение для своего жизнеобеспечения и укрытия. Либо выезжать из страны, либо находить другое место для проживания.
Ну и давайте на фронт посмотрим. Продолжаются продвижение украинской армии под Бахмутом. Украинское командование все время акцентирует, что это медленный процесс, но он каждый день продолжается. Ну и такое заметное событие последних суток – это дамба, Курдюмовская дамба. Она расположена на канале «Северский Донец, Донбасс». И 28-я механизированная бригада опубликовала видео, как устанавливает флаг Украины на это место. Сейчас ситуация такая, что украинские войска вот уже впритул, да, подошли к Курдюмовке, она еще оккупированная, но, очевидно, будет движение продолжаться дальше. Как вы в целом оцениваете вот эти успехи вокруг Бахмута? Стоит ли, скажем, украинцам расстраиваться по поводу медленных темпов или вот такими темпами можно многого достичь?
Без авиации других темпов не будет. Варианта два. Если есть авиация, то авиация прореживает противника, плотность уменьшает плотность войск и вскрывает оборону противника. Это делают самолеты разных типов, разных уровней, под разными задачами, начиная от РЭП и заканчивая прикрытием с воздуха бомбардировщиков и штурмовиков. Это авиация. Если авиации нет, а после работы авиации, естественно, идет уже в атаку мотопехота с прикрытием артиллерии и тяжелой техники. Если авиации нет, то вот такими медленными, другого варианта просто нет без авиации. Медленными темпами со скоростью сотен метров в сутки, не более того, с помощью легких мотопехотных подразделений в режиме рассредоточения можно продвигаться по линии фронта, вдоль линии фронта. Но оптимально это по высотам, вот то, что делают сейчас наши ребята в районе Бахмута, это продвижение по высотам. И по северу в сторону Берховки, и по югу на Клещеевку, и в том числе вот вдоль водовода Северский Донец, Донбасс, на Курдюмовку с Часовьяра и дальше на Торецк и на Горловку. Вот вдоль этого водовода идет продвижение наших войск. Мы восстанавливаем свои утерянные зимой позиции вдоль этого водовода, занимаем господствующие высоты и открываем направление в сторону Горловки. То есть медленно, но уверенно и согласно плану продвигается наше наступление.
А как вы считаете, влияет как-то отсутствие сил вагнеровцев на этом направлении? Ну, очевидно, теперь они почти везде будут отсутствовать после политических событий в России, но из самого Бахмута они ушли давно, да, еще в конце мая. Это ослабляет российские войска или нам стоит вообще забыть уже об этой проблеме, да, о том, что чем-то ЧВК Вагнера отличалась от регулярной российской армии, и все это одно и то же?
ЧВК Вагнера, ОПГ Пригожина, если правильно, это организованная преступная группировка, это ж никакая не армия. Она отличалась от всей армии самым медленным темпом продвижения. Там, где появлялась ОПГ Пригожина, замедлялся темп продвижения. Вот смотрите, они за год от Попасной до Бахмута шли год 30 километров. 30 километров в год. Даже черепаха туда-обратно несколько сотен раз бы смоталась. А бурлаки на Волге, наверное, были бы шумахерами относительно того же Вагнера, как они проходили. За этот год российская армия, сотни тысяч человек, прошли тысячи километров фронта, зашли на Киев, вышли с Киева, зашли в Харьковскую область, в Изюм. Ушли с Харьковской области, зашли на правый берег Херсона, ушли с правого берега Херсона, отрыли там сотни километров траншей, окопов на всем остальном ширине линии фронта в 1000 километров. А в это время черепашки ниндзя Пригожина двигались со скоростью в 100 раз меньшей скорости бурлаков на Волге, двигались от Попасной в Бахмут. Зашли в Бахмут, бросили все и убежали. Вот это называется ОПГ Пригожин. Ну, смысл о ней говорить как о какой-то компании или еще о чем-то. Это просто шаромыжники по миру, которые с помощью вот такого пиара, в основном накачанного в информационном пространстве, зарабатывают себе деньги. Не более того, но больше они...
Да, интересно то, что вы говорите в контексте того, что многих встревожила перебазировка ЧВК Вагнера в Белоруссии. Возникла такая версия, они используют ли их для повторного наступления на Киев. Но я так понимаю, что при первом наступлении на Киев у России были намного большие силы, сосредоточенные с севера, да, чем будет даже при условии передислокации туда 25 тысяч вагнеровцев. Но из того, что сейчас мы слышали от так называемого президента Беларуси Лукашенко, который комментировал приход и роль свою в урегулировании этой ситуации в России, то он намекает на то, что они даже не будут белорусам мешать вступать в ЧВК Вагнера. Вот он сказал, кто хочет найти дорогу, найдет. Да? И цитирует своего министра обороны Хренина, который сказал, по словам Лукашенко, мне бы такое подразделение в армии не помешало. Это что, уже прям их легализация в Беларуси? Ну, я так поняла ваше мнение, что опасаться не сильно стоит их с севера Украины.
Ну, да, давайте. Война – это ж математика. 30 километров в год Вагнер прошел от Попасной к Бахмуту. От границы с Белоруссией до Киева 150 километров. Это 5 лет он будет идти. Ну, то есть, это ж все считается, все просто, когда убирается вот эта информационная составляющая, медийная раскрутка, то все намного проще. Если Хренин себе собрался создать геморрой рядом, вот он себе создал. От этого геморроя пытались как-то избавиться военно-политическое руководство российской армии. Вот оно пыталось избавиться и нажило еще больше себе геморрой вот с заходом на Москву. Ну вот теперь будет Хренин с геморроем. Ну, что сказать, это ему к проктологу, это не в информационное пространство. Потому ничего хорошего ни для белорусского режима это подразделение не принесет. Белорусский режим будет уничтожен полком Калиновского, бригадой или корпусом Калиновского. И когда этот вопрос встанет, когда белорусский народ решит снести в этот лукашенковский режим, снесет вместе с Вагнером, а Вагнер будет бежать, вот как они бежали в сторону Москвы или еще куда-то будут бежать. Но опять это, наверное, будет уже не Вагнер. Скорее всего, они переименуются, у них будет какая-то ЧВК Лука, допустим, или там ОПГ Лукашенко, как угодно. То есть это уже не под себя будут делать. Потому за Пригожина и за Вагнера, наверное, мы забудем в ближайшее время. Тем более и Уткина Вагнера, так называемого, и Пригожина, и всех, кто участвовал в движении уничтожения российских летчиков и вообще в опускании ниже плинтуса реноме российской армии и военно-политического руководства ждет, скорее всего, такое отминусование. Либо там новичок какой-нибудь, либо какая-то кувалда, либо еще что-нибудь. Они долго не приживут. С своей смертью люди точно не помрут после того, что они сотворили.
Давайте, чтобы вот эту тему Вагнера уже докрутить, да, интересно ваше мнение, очень как-то затормозило, да, развязка этой ситуации. Сначала российские СМИ сообщали о том, что вроде бы собираются менять все-таки Шойгу и Герасимова на Дюмина и Суровикина, потом вроде бы эта информация стихла, да, Путин вчера провел награждение российских войск за якобы защиту Москвы от бунтарей, причем, что интересно, ну, если награждал он войска, то награждал, получается, и Шойгу с Герасимовым, да, потому что они продолжают руководить этой армией, которая, по его версии, Россию защищала. Как вот вы на данный момент понимаете, какое решение для себя принял Путин? Он принимает условия Пригожина или можно считать, что это уже окончательное поражение Пригожина, да, никто его условий выполнять не будет? Или он тянет с тем, чтобы его окружение находилось в напряжении и вот гадало постоянно, да, это решение принято или нет?
Ну, дело в том, что чтобы понимать Путина, это надо несколько раз головой об стенку стукнуться, и тогда, может быть, такие мысли, как у Путина, в голове будут. Дело в том, что там абсолютно разрушена причинно-следственная связь. Понять их просто невозможно. Уму логическому просто невозможно. То есть те действия, которые сейчас Путин проводит, они нелогичны, они ничем не связаны, они больше эмоциональные и зависят от того, с какой ноги он встал, с левой или с правой. А и когда нет логики, нельзя ничего спрогнозировать. Понятно, что награждать армию, которая ничего не сделала, ну, тут логики абсолютно никакой нет. Они же ничего не сделали. Они не уничтожили Пригожина, они, ну, движущуюся колонну, они вообще ничего не сделали. Они потеряли 7 бортов, это если армию брать. То есть разбежались, как крысы, во все стороны. Вот и все. И участвовали как минимум половина генералов, которые тоже как-то причастны. Они участвовали во всем или как минимум знали о этом движении. Тот же Суровикин.
Ну да, Нью-Йорк Таймс вот опубликовал как раз сегодня данные о том, что Суровикин знал. И это, между прочим, действующий командующий военно-космическими силами. Так может, не такой он и союзник, да, на самом деле? То есть все они останутся с Путиным и проигравший только Пригожин?
Ну, дело в том, что а куда Путину деваться? У него что, есть там длинная скамейка запасных, и какой дурак сейчас захочет становиться на их место, на место навсегда преступников и сидельцев гаагских тюрем? То есть там не так все просто. И уже из этих же, если они останутся, тоже, они же тоже могут не выжить. Тот же Суровикин, ну, 7 бортов легло. 20 летчиков отминусовали, у этих 20 летчиков как минимум сотни знакомых, друзей, родственников, родных и близких, которые могут этого Суровикина просто засуровить где-нибудь и отминусовать. Потому сейчас развиваться ситуация будет абсолютно непрогнозируема и точно нелогично, потому что логичное продолжение этих действий — это просто сейчас всю ЧВК «Вагнер» арестовать и расстрелять. Вот это было бы логично, включая того же Суровикина и всех тех, кто участвовал в этом движении. Вот это будет логичное действие. Но так как на это действие пойти Путин тоже точно не сможет, то он сейчас будет как уж на сковородке крутиться, вертеться, пытаться что-то сложить, в конце концов просто спрячется куда-то на пару недель. Я устал, я ухожу. И посмотрим, как ситуация будет развиваться сама. Вот это, скорее всего, так оно и будет. И это так и видно, что она так. Он сейчас делает абсолютно нелогичные поступки, его бросает из стороны в сторону, как мусор в проруби. И он не может определиться со стратегией выхода из этой ситуации. А дело в том, что ее нет. Выйти из такой ситуации просто невозможно. Суровикин вместе с Пригожиным потоптались и полностью нивелировали основную нить, на которой держится любая армия, единоначалие. Они по ней потоптались, остались, оказывается, живы, значит, так можно делать. Это, значит, сигнал всей армии, что так можно делать. Что-то не так, обвинить верховное руководство в коррупции, собраться ноги в руки на на Донской шлях, на Ростова, с Ростова на Москву, и тебя встретит Лукашенко, предложит картошки жарить. Все. То есть вот механизм выхода из любой ситуации, а это как раз убивает армию. Потому российская армия, можно сказать, уже не существует. Собрать ее обратно невозможно. Это просто толпа около 300-400 тысяч человек, которые сейчас в ближайшее время будут выполнять боевые действия с задачей своего выживания. То есть вот пока им надо выжить, они будут стоять, удерживаться. Как только у них будет реальная возможность уйти или будет причина уйти, для того чтобы, но только не потеряв денежное содержание, они уйдут и уйдут примерно по тому же маршруту. И где их будут перехватывать, там на Оке в Кашире или где-то, может быть, западнее, восточнее, в Коломне или под Брянском, ну, это уже одному Богу известно.
Давайте вернемся в Украину, в частности, на Южный фронт, но послушаем сначала Валерия Маркуса, главного сержанта 47-й отдельной механизованной бригады «Магура», который вот записал такое видео из окопа на позициях, которые захватила у россиян украинская армия.
Доброго дня, слава Украине. У нас учора была доба штурмов. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з окопів. Зараз. От, відоси це я знімаю з окопів. Тут зараз купа їх трупів. Ще, слава Богу, не смердять. От, але ми зараз боями будемо просуватися далі, вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо. Але загалом ці негативні нюанси говорять нам, є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу. Semper Audentes.
Роман, ну и хочется услышать вашу оценку общую Южного фронта, сложнейшего фронта в связи с тем, что как раз сильная фортификация была осуществлена россиянами там, и также посмотреть на участок левого берега Днепра возле Антоновского моста, где уже вот четвертый день так называемые Z-военкоры кричат просто о том, что высадился украинский десант, и что интересно, у них такая перепалка постоянно происходит. Одни стараются преуменьшить эту проблему, говорят, что там вот небольшая мулгруппа, а очень большая часть так называемых милитари-блогеров российских, они говорят о том, что это очень серьезная проблема для оккупантов, и начали сейчас разгонять историю о том, что Украина будет проводить большое форсирование Днепра после 30 июня. Причем достаточно странно, что они постоянно озвучивают какие-то якобы разведывательные данные, называя конкретные пункты, которые будут плацдармами, куда там ВСУ передвинутся. Какая ваша в целом оценка этого фронта и как реагировать на вот такие сообщения? Потому что, ну, с моей точки зрения, если бы этими разведывательными данными они обладали, ну, вряд ли бы они их озвучивали вслух.
Ну, надо делить на 10. У россиян и как у страха глаза велики. Потому вот на вот это движение на левый берег, это продолжение нашего движения месячной давности, которое прервало взрыв россиянами Каховской плотины. Они поняли, что мы будем форсировать Днепр еще месяц назад. Потому подорвали плотину, сбросили воду, на месяц отсрочили. Ну а сейчас это все продолжается. Наши разведгруппы пересекают Днепр, он еще и обмелел вдобавок. Пересекают Днепр и, естественно, цепляются за левый берег, проводят военные операции, разведывательные, доразведка, разведка, доразведка. Корректировка огня, подтянули на правый берег артиллерию, то есть прикрываем куполом артиллерийским наши разведгруппы. И подтянули и зенитно-ракетные комплексы, также прикрываем с неба наши группы на левом берегу от российской авиации, самолетов и вертолетов. То есть комплексный подход, к подготовке к форсированию Днепра. Но эта подготовка, это не значит само форсирование. Готовиться можно неделю, можно месяц. Все будет зависеть от задач, дальнейших задач к продвижению и готовности почвы, потому что до сих пор вода-то сошла, но грунт еще мокрый, и не всегда, не везде можно удержать тяжелую технику. В агломерациях еще можно, по дорогам с твердым покрытием можно идти или рядом, но, допустим, по полям еще идти нельзя, там целые озера есть, которые еще не сошли. Верховодка очень близко к поверхности, вода. То есть в зависимости именно от того, от скорости схода воды, будет понятно само движение дальнейшее наших войск на форсирование. Но оно однозначно будет. И вот то, что сейчас военкоры российские начинают алармовать, по крайней мере, ну они просто перепуганные. Это планомерное движение, но это не будет сегодня, завтра или послезавтра. Это будет тогда, когда будет готовность и поверхности, и будет приказ на выполнение форсирования. Он будет, скорее всего, завязан и на прорывы наши на других фронтах, на Запорожском, допустим, на Донецком фронте. Там есть готовность уже по некоторым позициям двигаться. Я думаю, это будет одномоментный прорыв на всех сразу по тем направлениям, которые определены. Но вот сейчас уже есть такие положительные моменты под Ореховым в направлении Токмака и Васильевки. Вот ваш видеоряд это как раз и показывает. Без авиации, без дальних ракет, без дальних ракет на плечах вот этих ребят, которые принесут нам победу, вот только на них один расчет, на нашу пехоту.
Роман, благодарю вас за ваше время, за ваш анализ. Это был военный обозреватель Роман Светан. Ну и присоединится сейчас к нам, к разговору, моя коллега Дарья Куриная, чтобы зацепить еще и то, о чем сейчас думают жители оккупированных территорий Украины, Донецка, Луганска и новооккупированных, Севердонецка, Кременной. Даша следит за этим всем. Я приветствую тебя в эфире.
Добрый вечер.
Даша, ну ты поделилась перед эфиром, что заметила, обсуждают до сих пор пригожинский бунт на оккупированных территориях, одна из топ-тем. Ну, я, в отличие от тебя, следила за российским контекстом больше, и вот заметила, что там есть такое российское слово «ропщут», да, российские милитари-блогеры ропщут, и, как ни странно, на Путина. То есть они сейчас, это непривычная ситуация, потому что критиковать Путина не принято, но сейчас недовольны всем. Недовольны вчерашним награждением армии, которая не обороняла Москву, тем, что рисуют победу. Очень много действительно поддержки Пригожина. Так ли все выглядит в оккупации и защищают ли, собственно, Путина?
В оккупации все выглядит приблизительно так же, как и в российских чатах, и совпадает абсолютно мнение с мнением Z-военкоров, потому что люди в оккупации, и коллаборанты, и оккупанты, и просто присутствующие в этих чатах, практически единогласно обвиняют Путина в слабости, в том, что он повел себя неверно, всплыла информация о том, что из российского бюджета собственно говоря, частная военная компания Вагнера финансировалась, и это тоже вызвало кучу недовольства тем, что российские военные не получают достаточного количества снарядов, обмундирования и прочих вещей, которые им нужны на фронте. Но, тем не менее, выяснилось, что это все идет как бы в частной военной компании, которые тоже жалуются о том, что мы помним эти крики Пригожина о том, что Шойгу, Герасимов, где снаряды. Вот. Ну и сейчас люди в оккупации активно обговаривают то, что теперь на фронте у россиян будут еще большие проблемы, так как вся техника уехала защищать Москву и Путина, хотя что там уже защищать. Я не могу сказать, что заметна была какая-то особая прям поддержка Пригожина, но в этом всем еще проскользнула поддержка Лукашенко, которого назвали чуть ли не героем всей этой ситуации, который разрешил так называемую гражданскую войну в России. И все хвалят Лукашенко в том, что, собственно говоря, теперь у Беларуси появится своя военная сила в виде ЧВК Вагнера, которые должны прибыть в Беларусь. И тем самым прогнозируют, что все-таки удастся совершить второй поход на Киев с помощью уже бойцов Пригожина из Беларуси. Но, кроме этого, внезапно в некоторых чатах вспомнили о том, что есть не только как бы война, ну, можно сказать, что это новооккупированные территории, которые сегодня вспоминали о том, что сегодня день Конституции Украины.
Да, Даша, вот как раз были скрины, да, как раз на экране, поздравления, и вот ты до этого говорила больше о пророссийском сегменте, да, что с проукраинскими людьми, понятно, что это опасно, да, вступать в такие дискуссии, но все-таки присутствуют ли они в информационном поле?
Они присутствуют и довольно-таки активно. Что я заметила, в луганских чатах как бы дают больше возможность проукраинским людям высказаться, в отличие от чатов Донецкой области, потому что, ну, видимо, это связано с тем, что дольше длится оккупация, и все-таки идет сильная модерация сообщений, что если что-то прям сверх проукраинское выскакивает, то это либо удаляется, либо же участник банит. В частности, это коснулось вчерашнего обстрела в Краматорске, потому что все, кто высказал свое сожаление и сочувствие погибшим и раненым в Краматорске, были удалены, были замьючены, но тем не менее сообщение о том, что вот было уничтожено какой-то корпоратив украинских военных, и
оно тоже разошлось,
оно разошлось очень активно, и это прям можно сказать, что обсасывается со всех сторон.
Ну, это, да, подходы российской пропаганды. Даша, извини, что перебиваю, мы вынуждены заканчивать. Я обращу внимание наших зрителей, что если вы живете на оккупированных территориях, обязательно делитесь своими мнениями по темам программы в наших соцсетях, в комментариях. У нас это можно делать анонимно, если вы хотите рассказать нам свои истории. В Ютубе мы увидимся завтра в это же время. Ну, а больше наших материалов есть в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Спасибо, что были с нами. До завтра.